поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Календарь писателя Маргера Зариня. Его приход в литературу был неожиданным. Если не для него самого, то для тех, кто его знал. И не только для них, для очень многих и в Латвии, и в России, и в мире. В самом деле, Маргер Зариньш был известным композитором, автором опер, ораторий и других крупных музыкальных сочинений, лауреатом государственной премии, профессором консерватории. И вдруг, в 1970 году, он начинает литературную деятельность. Какую? Начинающему автору уже 60 лет, впору писать мемуары. Но нет. Из-под его пера выходят оригинальные тексты, смесь фантастики, иронии, гротеска. И в каком количестве? Журналы едва успевают публиковать одно произведение, а у автора уже наготове два следующих. Даже неполный список книг Маргера Зариньша впечатляет. «Фальшивый Фауст» или «Исправленная и дополненная поваренная книга», «Воспоминания оптимистической энциклопедии жизни», сборник «Рассказы одного лета», повесть «Мистерии и хэппининги», роман «Удивительные приключения Дитриха Тайзеля» и «Тревожные 33», рассказы о Гарлибе Меркеле и многое другое. И еще календарь капельмейстера Коциня. При этом автор не оставляет своей деятельности в музыке. Когда он все это успевает? Случай, несомненно, неординарный. Но ведь неординарная и сама проза нашего автора. Это смесь фантазии и реальности, когда герои могут переходить, сами того не замечая, из одного исторического времени в другое, когда историю нам преподносят, то имитируя средневековые хроники, то пародируя их, а гротеск сочетается с заурядными бытовыми деталями. Импровизации, хэппининг, соседствуют с театральностью изображаемых событий. Кажется, автор строит свою прозу как музыкальное произведение, скорее всего, как фугу. С фугой мы еще встретимся в нашем повествовании не без помощи самого Маргера Зариньша. Но надо все же обрисовать хотя бы коротко жизнь героя нашей программы. Маргер Зариньш родился 24 мая 1910 года в селе Яунпьеболга в семье сельского учителя. Музыкальное образование получил в Латвийской консерватории. В конце 30-х годов работал в латвийском радиофоне. Затем музыкантом и далее капельмейстером в театре «Дайлас», главным режиссером которого был основатель театра легендарный Эдуард Смильдис. Зариньш проработал там 10 лет, до 1950 года, написав музыку ко множеству спектаклей. Затем был художественным руководителем Латвийской филармонии, председателем правления Союза композиторов Латвии, писал музыкальные произведения, а с 1970 года – прозу. Умер 27 февраля 1993 года в Риге. Все это еще не календарь композитора и писателя Маргера Зариньша, а лишь обрис его жизни. С настоящим календарем мы познакомимся в его повести «Календарь капельмейстера Коциня». В одной передаче невозможно рассказать обо всем литературном творчестве писателя, поэтому мы ограничимся повестью «Календарь капельмейстера Коциня» в переводе Виктора Андреева. Это произведение основано на реальной биографии писателя. Театр и все герои там переименованы, но вполне узнаваемы. Театр «Аполло Новос», где происходят все события, это, конечно, театр «Дайлас», латвийский художественный театр. Его главный режиссер Аристид Даугавитис, разумеется, Эдуард Смильдис. Ну а капельмейстер Каспар Коцинь сам Маргер Зариньш. Перекличка фамилии очевидна. Коцинч по-латышски – деревце. Заринч – ветка. Узнаваемы и остальные герои повести и события в театре. Но Заринч не был бы собой, если бы написал просто реальную хронику. Нет. События в театре и в Латвии от 1941 до 1944 года, то есть во время немецкой оккупации, соотносятся то с погодой, то действительно с календарем. Старшее поколение еще помнит эти отрывные календари, где на каждом листке сообщались какие-то полезные сведения. А вот и картина погоды. Так начинается повесть.
Старинные поверья и приметы утверждают, что после холодной и снежной зимы бывает сухое и жаркое лето. В январе, феврале и марте этого года, или, как говорится в старых календарях, в просинце, бокогреи и березозоле, почти не подмораживало. Сплошная распутица, реки не стали, снега мало, слякоть да дождь. Так что по старым месяцесловам выходило, что апрель и май, или цветень да кукушкин месяц, тоже должны были быть такими же слякотными и дождливыми. Но как бы не так. Погодные условия безбожно изменились. Синевато-серый циклон, домчавшись до Волжских берегов, в районе Сталинграда вдруг понесся обратно, сопровождаемый яростным ураганом. Со всех сторон его окружил мощный антициклон. Под влиянием этого антициклона и у нас весна оказалась неожиданно теплой и сухой. Обергер местной противовоздушной обороны, майор охранной службы Шванц говорит, создалось опасное положение. Начались лесные пожары, ибо каково в народе, таково и в природе. Особенно угрожающее положение сложилось в даудзовских рощах и ельниках, а также в кековских поймах. Обергер-майор охранной службы Шванц издал приказ доносить о каждом подозрительном прохожем, который будет замечен в окрестных лесах. За недонесение – высшая мера наказания – расстрел. По случаю засухи следует и в рижских квартирах иметь в каждом помещении 2-3 мешка с песком, а бельевые чаны и прочие сосуды всегда должны быть наполнены водой. Этакая засуха. Этакая засуха. Лишь 240 лет назад в Риге была подобная засуха. Будьте осторожны с огнем.
Что и говорить, под видом мирного описания явлений природы мы, конечно, узнаем вовсе не мирные и даже грозные события Второй мировой войны. Но это не просто аллегория, это литературный стиль Заринча. Не то гротеск, хотя и незаметный, не то соединение разных планов, из-за чего мы оказываемся в абсурдной ситуации, тоже, впрочем, ненавязчивой. Другая глава повести называется «Театральная хроника», то есть тоже как бы календарь событий театра «Аполло Новус» времени немецкой оккупации.
Задача коллектива в связи с открытием сезона. Утверждение репертуара на август и сентябрь. Как руководство театра «Аполло Новус» во главе с инспектором Зингером думает включиться в борьбу за тотальную победу? Инспектор по делам искусств разрешил режиссеру Аристиду Даугавьетису поставить Марии Стюарт Фридриха Шиллера. Во-первых, немецкий автор. Во-вторых, в пьесе изображен прогнивший королевский дом Англии, повинный в том, что 7 июня сего года между Гавром и Шербуром началось вторжение, высадились на берег союзные войска. В-третьих, Марию заключают в Тауэр, ибо Елизавета узнала о связи династии Стюартов с Мортимером и французским движением сопротивления. В-четвертых, в последнем акте Марию казнят. «Бог да покарает Англию», — сказал инспектор театров Герхард Наттер, вручая режиссеру отцензурированный и исчерканный экземпляр пьесы. «Эта штука пойдет». Накануне репетиции Аристид Даугавьетис вызывает Каспара Коцини в режиссерский кабинет, тщательно запирает дверь и спрашивает: «Ты знаком с Шиллером?» «Лично нет», — отвечает Коцинь, «но очень уважаю как выдающегося писателя. И все-таки лучше было бы поставить его Вильгельма Телля». «Не говори так громко», — прерывает его режиссер.
Генеральный комиссар ничего не знает о Вильгельме Телле. У них там в отношении классиков нет полной ясности. Поэтому Марию Стюарт будем трактовать как Жанну д'Арк. Понял?
Понял,
соглашается трубач. Консультанты всегда понимают Аристида Даугавьетиса и соглашаются с ним.
И тут заурядное, казалось бы, событие, составление театрального репертуара, перерастает под пером писателя в игру недомолвок, умолчаний и абсурдистской логики, что вполне отвечает атмосфере перемены власти. Что дальше было политически обязательным, сейчас непозволительно и опасно, и наоборот. А вот более чем распространенное явление – моментальное перекрашивание, переодевание со сменой власти. Да и глава-то называется двусмысленно. У наших ворот всегда хоровод. Хоровод, заметим, предсказуемый и неоднократный. Мы еще встретимся с этим явлением в наши времена.
Как? Вы не помните Яниса «Царства небесного»? Ну уж это черт знает что. Он же в буфете работал, в театре «Аполло Новус». Обером, как тогда говорили. Белую куртку носил. А в июне 40-го года под другим именем «Небесный Иван Небодорович» кассу взаимопомощи для официантов организовал. Кожанку носил и красный галстук. И впрямь не помните? А я помню. Теперь он зовется Иоганном Химмельрейхом и является владельцем малого Верманского, обер-директором. Ходит в зеленой тирольской шляпеньке, в кожаных штанишках, а к лацкану пиджака прикалывает что-то вроде зеркальца или брошечки с физией усатого Гитлера. В националистскую партию вступил. Здравствуйте, пожалуйста.
И вот еще один пример. Действие происходит уже в 1944 году, и Фриц, дядя Каспара Коциня, собирается, как и многие жители Латвии, покинуть страну в связи с неминуемым возвращением коммунистической власти в ходе войны. Заметим, что этих беглецов можно понять. Но вот как дядя наставляет племянника Каспара перед отъездом.
Дядя Фриц торжественно вошел в комнату и тщательно закрыл дверь. В одной руке он держал какую-то бумагу, в другой – авторучку. Но выглядел адвокат несколько растерянным. «Видишь ли, мы с Эллой долго ломали голову, пока не пришли к выводу, что вещи надо оставить на хранение тебе. Ты говорил, что никуда удирать не собираешься, так что теперь ты должен сдержать слово. Оставайся в нашей дорогой Латвии. К земле отцов бесценной приникай, будь сердцем связан с нею воедино, всеми силами храни воедино нашу за долгие годы приобретенную мебель. Когда мы возвратимся, это произойдет не позже, чем через год, вернешь все, как полагается».
Что и говорить. Дядя Фриц в попыхах не замечает, что произнесенное на одном дыхании пожелание хранить дорогую Латвию и не менее дорогую мебель придает его речи не только комический, но и слегка абсурдистский характер. Вот именно слегка. В этом стиль писателя Маргера Заринша. Он не навязывает нам, читателям, свое видение мира. Его гротеск почти незаметен, но сопоставление, казалось бы, обыденных деталей придает тексту абсурдистский характер. Можно назвать это натяжкой, а может и нет. Но тот же метод мы видим у другого писателя, современника Заринша, хотя они друг о друге, конечно, ничего не знали. Мы имеем в виду Сергея Довлатова. Это ведь о нем было сказано, что его мир печален, даже трагичен, но при этом это своего рода трагикомический абсурд, который мы обычно не замечаем. Но у Маргера Заринша, когда он пишет о трагических событиях, мир становится действительно страшным. Например, в той же повести, когда Каспар Коцень, мобилизованный вместе с другими музыкантами в латышский легион, бежит из него, а вокруг смерть, огонь и ад войны, наступление Красной армии и бегство немецкой. В городе властвует огненный ангел, он в дальнейшем тоже появится.
Слезы туманили мне глаза. Горло подступал ком, когда я, как сумасшедший, бежал через старый город, не замечая рушащихся стен и горящих домов. Я петлял вокруг рухнувших на землю дымящихся жестяных крыш, сорванных вывесок. Весь квартал напротив здания гильдии лежал в развалинах. Улочка была завалена тлеющими балками перекрытий, и дальше ходу не было. А крышу Кошкиного дома насквозь пробил немецкий снаряд. По мостовой просвистели раскаленные осколки, оставляя за собой шипящий фосфорицирующий след. Ни одной живой души, ни одного человека. Только бормотание пламени, треск горящих перекрытий и опаляющий жар.
События совершенно реальные, и приметы Риги реальные, и трагедия налицо. А вот совсем уже реальный эпизод – гибель латышского художника Волдемара Ирбе на улице от случайного снарядного осколка.
Гляжу на тротуаре босоногий Ирбита. Наш Ирбита, мертвый. Он в этом доме на чердаке ютился. Лежит на тротуаре под мышкой подрамник, совсем как живой. Как только он на улицу выбежал, так тут же неизвестно откуда осколок, прямо в сердце. Ирбита во время спектаклей частенько забредал в их артистическую уборную, босоногий, с повязанной платочком головой. Предлагал пастельные рисунки на черном картоне. Огни, цветы, ночной город. Клоуны и кабачки в ночи. Теперь он сам лежит в ночи в оранжевой пастели на черном фоне, уносимый огненной музыкой ночного органа в иной, лучший мир.
К этому можно добавить, что в 1999 году в сквере у театра Дайлас был установлен памятник Волдемару Ирбе. Огненная музыка ночного органа. Случайно ли проговорился или намеренно дал нам знать композитор и писатель Маргер Заринш, что его проза построена по законам музыки. Но вот мы переходим к другой повести Маргера Заринша «Тревожные 33». Перевод Жанны Эзит. Это, в сущности, продолжение календаря капельмейстера Коценя, главные герои там те же, а действие происходит уже в советское время. Мы возьмем оттуда только один эпизод, возможно, выдуманный, но своеобразный. Сцена происходит в кабинете оргсекретаря Союза композиторов Латвии. Союз объявил, что к своему пленуму композиторы могут представить на рассмотрение для исполнения свои произведения. Каспар Коцень приходит с этим к оргсекретарю Союза Виденшу. Но нам интересен другой эпизод.
Тут открылась дверь, и в кабинет без стука вошел длинный, взъерошенный человек в галошах с кипой нот под мышкой. «Сам Петерс», — представился он, — «Людвиг ван Сам Петерс». «Ну и что?» — удивился оргсекретарь Виденш. Каспар мгновенно оценил ситуацию и сунул партитуры в портфель. «Мое имя вам ни о чем не говорит?» — после глубокомысленной паузы спросил Людвиг ван Сам Петерс. «Простите, по какой линии?» «По этой!» — воскликнул Сам Петерс и грохнул об стол кипой нот. Только пыль столбом поднялась. «Благодарю за приглашение, напечатанное в газете. Берите и исполняйте все, что тут есть. Лично я предпочитаю начать с 18-й». «Ах, с 18-й!» Наконец оргсекретарь сообразил, с кем имеет дело. «Всего я написал 90 симфоний. Последняя для двойного хора. Вот ее-то вам в столь сжатые сроки подготовить будет трудно. А 18-я — камерная симфония. 5 диезов или 8 бемолей, как вам будет угодно. Товарищ ван Петерс, простите, Людвиг ван Сам Петерс, дорогой товарищ Сам Петерс, мы наметили только один симфонический. Поймите, только один, метраж 2,5 часа. В программу уже включена третья симфония профессора Велдре. Что? Велдре? Третья? Грандиозно! Опять симфония профессора Велдре. При Ульманисе написал первую, хвалили. При немцах написал вторую, хвалили, теперь написал третью. Еще не исполнили, а вы уже на брюхе ползаете. Стыдно. Я в этом не участвую. Успокойтесь, товарищ Ван Петерс. Людвиг Ван Сам Петерс. Нет, не участвую. Я вижу, я ни ко времени, ни к месту, но я могу ждать. 7 столетий я жду и согласен еще. Бонжур, адьё. Я ухожу, чтобы вернуться через 7 столетий, сказал Людвиг Ван Сам Петерс, взял пакет с нотами и захлопнул дверь в настоящее. Фу, вытер со лба испарину оргсекретарь. Не кажется ли вам, что он несколько того? Мы все, кто причастен к искусству, несколько того, сказал Каспар Коцинш. Но этот не несколько, а как следует того.
Эпизод, конечно, комический, но вот что в нем примечательно. Сумасшедший вполне здраво судит о творческих людях, в данном случае о профессоре Велдре, вынужденных приспосабливаться к сменяющим друг друга тоталитарным режимам, или даже не вынужденных, а делающих это сознательно. Но главное здесь другое. Сказать громко об этом можно было лишь явно ненормальному персонажу. С него и взятки гладки, увы. Но в этом обвинили самого Маргера Заринша. Конечно, он об этом знал и, как всегда, ответил иронией.
«У него все еще старое советское мышление», — говорил бывший партийный секретарь. «Пусть кончает, схоронившись в норе свои ядовитые заметки. Наш путь ведет к счастью и свободе во имя светлого будущего».
Ну да, бывший партийный секретарь хоть и перекрасился во время атмоды, но к чему же еще может призывать, как к тому же светлому будущему, к чему он призывал и раньше? Это цитата из последнего романа Маргера Заринша «ППВ», последний переработанный вариант энциклопедии оптимистической жизни, который писатель не окончил, помешала смерть. И оптимизма в последнем произведении Заринша почти нет. Надо сказать, что в этом неоконченном романе и ненавязчивой иронии уже гораздо меньше, чем ранее. Зато больше горечи. Маргер Заринш не слишком радостно встретил новые времена, хотя именно при них он мог бы сказать напрямую то, что раньше говорил обиняком. Он и сказал, уже в предыдущей повести. Вот как об этом сказал латышский писатель и публицист Андрис Якубан.
«Я прочитал эти 600 страниц, смеясь и плача. За эту ночь я пережил 33 послевоенных года жизни латышской творческой интеллигенции. Ее надежды и иллюзии, крушение этих надежд и иллюзий, когда на смену мечтам и благородным устремлениям юности пришло незаметное приспосабливание к толерантной действительности».
Так все же, приспосабливался ли Маргер Заринш к тоталитарной действительности? Он сам отвечает на это после приведенного призыва бывшего партсекретаря.
«Назло недоброжелателям эти 19 лет, с 1971 по 1990, я писал только то, что хотел. Цензура, главлит, ЦК, партии меня не особенно поддерживали, но и не особенно мешали. После хрущевской оттепели и разоблачения Сталина в так называемый период стагнации эти учреждения были весьма сдержаны и позволяли на языке Эзопа иной раз сказать то, о чем на языке Энзелина нельзя было и заикнуться. Парадоксально, но история показывает, что как раз в самые суровые и темные времена блестяще расцветало искусство. Папы, инквизиторы, короли и диктаторы – художникам заказывали картины, скульптуры в духе христианского реализма на библейские сюжеты. До сего дня мы эти произведения искусства считаем творениями Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи и так далее, а не образцами гениальности пап, королей и князей. Разумеется, тут следует принимать во внимание и уровень культуры заказчиков, королей и диктаторов. Медичи нельзя сравнивать ни с Ульманисом, ни с Каунберзенем».
Что ж, писатель, наверное, прав. Но прав ли он был, более чем скептически смотря на произошедшие невероятные перемены, приведшие к восстановлению независимости Латвии? И нам ли об этом судить? Маргет Залинш смотрит в прошлое своей страны и народа, ничего не утаивая и не приукрашивая. Вот как он о нем судит.
В Латвии начался процесс реставрации Свободной Республики 18 ноября. Наше самое горячее желание – через полвека неволи восстановить жизнь точно такую же, какая была тогда. Однако не очень удается. И не может удастся. Мир эти 50 лет не стоял на месте. Мне остается только прошлое. Эй, старик, назад, в светлое прошлое. Работу в художественном театре у Смильдиса прервала внезапная война немцев с русскими, вернее, Гитлера со Сталином. Ни одна из воюющих сторон у латышей не вызывала симпатии. Однако русские своим насилием, массовыми арестами и ссылками за неделю до этого так растревожили народ, что мы все еще тряслись от ненависти. Кем были мы и кто мы, латыши? 1991 год мы называем теперь началом третьего пробуждения. Значит ли это, что мы три раза спали летаргическим сном? Первый раз от епископа Бертольда до Кришениса Вальдемара, второй раз от русских до большевиков, третий, начиная с июня 1940 года и кончая 4 мая 1991 года. Ну а теперь по-настоящему проснулись? Вряд ли. Кто мы были и кто мы теперь, латыши? Были латышские стрелки. Сперва белые, потом красные, потом опять белые. Были жестокими чекистами. Затем всех за решетку. Были полицейскими службы безопасности СА. Были героическими легионерами. Потом всех в Сибирь. Теперь демократы, пьем шампанское и кричим «Ура!», деремся между собой, потом к памятнику свободы держать речь.
Наверное, Маргет Залинш имел право на этот пессимистический взгляд, который мы можем разделять или нет. Но прислушаться к нему стоит. Жизнь этого замечательного композитора и писателя вся уместилась в 20 век. В это время произошло столько событий в мире и в Латвии. Событий в большей части трагических, а то и трагикомических. Столько крушений иллюзий, столько, казалось бы, прекрасных порывов и начинаний, одновременно столько варварства и жестокости, что пессимизм здесь понятен и даже уместен. В конце концов, Маргет Залинш строил свое литературное творчество как музыку. И даже слово «фуга» присутствует в его последнем неоконченном романе. Так может, и свою жизнь он воспринимал так же, как музыкальное произведение? Но в таком случае в его жизни, как во всяком музыкальном произведении, должно быть то, что в музыке называется «кода» — финал, в котором найден смысл того, что прозвучало. Но, похоже, кода была им не найдена, хотя он хотел ее найти перед кончиной, ожидая приход огненного ангела.
Умереть значит очутиться внутри скорости, которая превышает скорость света. Меняются местами причины и следствия. Время может не только остановиться, но и пойти вспять, принять яд сегодня и отравить себя перед концом. Может быть, я уже это сделал в сентябре 1991 года? Может быть, время остановилось, и я дальше не могу никуда двинуться?
Ибо материя не существует в пространстве, но сама пространство и время.
Но огненный ангел все равно спросит, что ты дал вечности, покойный Залинш? Сослаться на служение искусством, угождение правительством, стремление быть честным латышом вроде бы мало. Что создал сам из себя?
Вот-вот стукнет 82,
и пойдет 83-й год жизни. Ужас! Почему огненный ангел не слышит меня? Я же неоднократно подавал ему недвусмысленные знаки. 2,5 года бездельничаю, валяюсь и сетую, разговариваю сам с собой, в обществе не появляюсь, завидую братьям и сестрам моего поколения, которых поглощает вечность. У них уже есть свой финал и кода.
Огненный ангел в конце концов его услышал. А что услышим мы? Что увидим, прочтем в календаре жизни композитора и писателя Маргера Заринша? Нашел ли он в своем жизненном финале коду? Этого мы не знаем. Не наше дело его судить, осуждать, оправдывать и даже восхвалять. Он бы и сам этого не хотел. Но его произведение, его проза, несомненно модернистская и даже в чем-то постмодернистская, это свидетельство о времени, о жизни и смерти одного из самых оригинальных писателей прошедшего века. Будем же ему за это благодарны. Над программой работали автор литературного сценария Владимир Френкель, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.